Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание. И этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
«Богомолье». Авторский цикл Елены Смирновой. Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы с вами отправились в Богомолье, даже не просто в Санкт-Петербург, а в замечательный монастырь, который процвел во времена настоятельства здесь святителя Игнатия Принчанинова. Это Троица Сергиева пустынь. Нас сегодня поведет в Богомолье по этой обители иеромонах Филарет Коноплев. Здравствуйте, батюшка. Расскажите, пожалуйста, нам историю этого монастыря.
Когда мы говорим про историю Троицы Сергиевой пустыни, нужно понимать, что монастырь достаточно молодой, поскольку и Санкт-Петербург еще город достаточно молодой. Но, как вы правильно сказали, 19 век – это особое время, время, когда наш монастырь оказывал влияние в том числе и на людей, которые приезжали в качестве паломников. Это были представители высшей аристократии, потому что монастырь находится на Петерговской дороге. Даже появление здесь монастыря – это такое событие, которое требует осмысления, потому что ведь Петр I, когда планировал Петербург, он начертил Петерговскую дорогу от Петергофа до центра города. И впервые иностранцев увозили именно по Петерговской дороге. Ну, у него мысль была очень простая. Ближайшие земли разделил между ближайшим окружением. И вот дворцы и особняки придворной знати должны были поражать взгляд иностранцев, которые, как я вам говорю, впервые въезжали в Петербург именно по Петерговской дороге. Но мы с вами помним о том, что Петр прохладно относился к монастырям, и были многие трудности после него для появления новых монастырей, для пострижения монашества. И тут вопрос, как это в центре Петерговской дороги появляется монастырь. И вот эта история связана с его племянницей, с императрицей Анной Иоанновной. Она, став российской императрицей, едет сюда, в Петербург, но сначала посетила Троицу Сергиеву Лавру в Москве. И вот обратила внимание, как простой русский народ открывает свое сердце перед преподобным Сергием. И она знакомится с настоятелем этого монастыря, архимандритом Варлаамом Высоцким. Привозит его сюда, в Петербург, и дарит участок земли, который принадлежал сначала ее сестре, потом к ней перешел, с просьбой построить здесь монастырь. Хочу, чтобы имя преподобного Сергия славилось в Петербурге, так же, как и в Москве. Это было заветное желание императрицы Анны Иоанновны. И таким образом, в 1734 году здесь появляется монастырь Троица Сергиева пустынь. Сначала это была дача Троицы Сергиевой Лавры, это не было отдельным монастырем. На что здесь хочется обратить внимание? Преподобный Сергий является небесным покровителем всего нашего Отечества. Появляется новая столица, и преподобный Сергий переносит сюда свой амофор. Здесь появляется монастырь в честь его имени. То есть он берет новую столицу под свой молитвенный покров. Это оценили, конечно же, люди, которые жили в Петербурге, именно тем, что совершали паломничество и любили этот монастырь. Так вот, важнейший этап развития произошел 30 лет спустя. В 1762 году сюда приезжает супруга императора Петра III. И, находясь в покоях настоятеля, она получила акт об отречении от престола Петра III. То есть та новость, что Екатерина стала законной российской императрицей, к ней пришла впервые именно здесь, в этом монастыре. Поэтому для нее эта обитель стала особенно близкой ее сердцу. При ней здесь освящается Троицкий собор, работа Растрелли в центре монастыря. С этого момента, это 1762 год, повторюсь, монастырь получает двойное название – Троица Сергиевая пустынь. Первые два главных храма дают название монастырю. Первый храм в честь преподобного Сергия появился сразу же. Вскоре после него освящается Троицкий собор. Конечно же, при Екатерине обитель украшается новыми зданиями. Архитектурный комплекс начинает вырисовываться. Безусловно, она обратила внимание на устройство монастыря. Он выделяется из-под управления Троицы Сергиевой Лавры. Здесь появляется свой настоятель. Это становится отдельным своим монастырем, со своим штатом, с братьей, которая постригала здесь. Мы с вами знаем все-таки, тем не менее, что монастырь, как раньше говорили, монастырь, он не в бревнах, а в ребрах. Монастырь – это место передачи духовного опыта. То есть люди приезжают в монастырь не для того, чтобы посмотреть на архитектуру, не для того, чтобы поклониться могилам известных людей, Нужно сказать, что именно при Екатерине II здесь зарождается некрополь, который к концу XIX века называли одним из красивейших в Европе. И несколько сотен фамилий древнейших дворянских родов здесь похоронены, в том числе любимая дочь Александра Васильевича Суворова, Суворочка. Так вот, мы понимаем, что богомольцы, метущаяся душа, всегда приходила в монастырь за духовным утешением. И вот на это обратил внимание уже император Николай Павлович, Николай I. Почему для него было важно духовное устроение этой обители? Потому что Николай I очень сильно полюбил Петергоф. Большую часть года он проводил в Петергофе. Россия на тот момент стала уже совсем другим государством, потому что только что победили Наполеона, победоносные войны на Кавказе. Если на карту Российской империи мы посмотрим, того времени там Польша, Финляндия, все входило в состав Российской империи. Поэтому Россия это была одно из лидирующих государств в политической жизни Европы. И к Николаю I стало приезжать огромное количество иностранных послов, министров. И все они приезжали из летней резиденции в столицу. Они все приезжали мимо Троице-Сергиевой пустыни. Конечно же, поскольку она уже была красивой архитектурой, любой из них мог ее посетить. И вот для Николая I было очень важно найти достойного человека на пост настоятеля.
Дорогие радиослушатели, мы с вами сейчас немножко побывали на территории. Вы послушали птичье пение. А сейчас мы продолжаем наше с вами богомолье уже в храме этой обители.
Да, прежде чем продолжить про нового настоятеля, хочется обратить внимание, что еще до появления здесь святителя Игнатия Брянщанина, до эпохи Николая I, в нашей обители трудились тоже два замечательных человека. Это преподобный Герман Аляскинский начинает свой монашеский путь в Троице-Сергиевой пустыне, приходит сюда еще совсем молодым юношей. Но вот, видимо, суета, шумность этого места, это связано было с тем, что вся Петерговская дорога, здесь располагались дачи всей нашей придворной знати. И, конечно же, это достаточно было и шумно. Может быть, с этим было связано, что Герман, будущий преподобный, переходит сначала в Валаамский монастырь, а потом с Валаама он поехал в далекую Аляску, когда Екатерина II открыла там духовную миссию. И здесь же, и чуть попозже, это уже эпоха Александра I, 2 года был нашим настоятелем. Сейчас мы его знаем как святитель Иннокентий Пензенский. Уже был удивительный человек, был ректором нашей петербургской семинарии. Они вместе с Филаретом Дроздовым открывали духовные школы в Петербурге при Александре I. Ректором академии был Филарет Дроздов, иеромонах тогда еще. А ректором семинарии был иеромонах Иннокентий, будущий епископ Пензенский. И вот интересная он совершенно личность. Не так давно вот буквально издали 8 томов его творений. Он был ректором семинарии, возглавлял комитет духовной цензуры, причем Петербургский комитет, это центральный. Ему нужно было перечитывать лично огромное количество духовной литературы, огромное количество. Он был нашим настоятелем, он был преподавателем, студентом. И вот очень интересный был эпизод его жизни. Он описывает, как он готовился к лекциям. Мне, говорит, днем времени вообще не было никакого, поэтому я ночью садился за стол, но от усталости сидя засыпал. Утром просыпаюсь, мне не с чем идти к студентам. Тогда он придумал какую вещь. Он вставал к аналою, и в течение ночи он стоя готовил свои лекции. Под утро я, говорит, стану на колени, так подремлю, помолюсь, иду вот к студентам. У него это было, может быть, даже не один год в такое вот напряжение. Несмотря на этот титанический труд, он составил конспекты по церковной истории, которые вот были востребованы, ими пользовались многие годы. Но меня поразило другое. Когда он стал епископом, уезжал из Петербурга, он встретился со своим выпускным классом и наиболее отличившимся, значит, студентом. Он дарил свою церковную историю, которую как раз тогда только-только-только издали, переплели ее, с такими словами: «Если напишите что-то лучше, это сожгите». Все, человек кровью и потом он это все так вот создал и так легко к этому относился. Вот такие они были, святые люди, достигали такой вот внутренней свободы. Ну и мы вернемся к нашему монастырю, к эпохе Николая I. Так вот, именно Николай I обратил внимание, что пришло время поставить настоятелем не просто батюшку. Вот обычную батюшку в начале XIX века в Сергиевой пустыне уже поставить настоятелем было невозможно. Потому что одно неосторожное слово могло привести к международному скандалу. Здесь должен был быть настоятелем человек, который получил хорошее светское образование, разбирается в придворном этикете, знает европейские языки. И для Николая I это было сделать чрезвычайно сложно. У нас до революции люди жили сословно. Соответственно, духовенство чаще всего было из сословия духовенства. Получало образование либо в духовном училище, возможно, еще в семинарии, кто был более одаренный, способный еще и в академии. И после реформ Александра I духовные школы давали очень хорошее образование по-настоящему, но оно было специфическим. Например, до середины XIX века богословие преподавалось на латыни. Только святитель Филарет Дроздов начинает реформы в этом вопросе. И здесь этого было недостаточно. То есть здесь, как я вам говорю, что должен был человек с более гибким умом, с немножечко другим, может быть, подходом и, конечно же, с другим уровнем образования. И вот найти такого человека Николаю I было очень тяжело. И здесь ему помогает промысл Божий. И в 1834 году, ровно 100 лет спустя после даты основания этого монастыря, здесь появляется 27-летний архимандрит Игнатий Брянчанинов.
Будущий. Которого Николай I знал до этого.
Да, безусловно. Они были знакомы с Николаем I по инженерному училищу, потому что Дмитрий тогда еще Брянчанинов, по наставлению отца, он поступает в инженерное училище, это сейчас современное, это Михайловский замок. И генерал-инспектором инженерного училища был на тот момент великий князь Николай Павлович. Он приезжал на вступительные экзамены, где он отметил абитуриента Брянчанинова. Его сразу, между прочим, зачисляют на второй курс. Он стал пенсионером супруги Николая I, Николая Павловича. То есть вот в один день, в общем-то, он стал другом будущего императора Николая I. И уже став императором, он заботился о Брянчанинове. Он ему предоставлял своего лечащего врача, узнавал его состояние здоровья, потому что он был болезненный, чем Брянчанинов. И в конце обучения он предлагает ему перейти в гвардию. Карьерная лестница в Петербурге для Брянчанинова открывается просто очень обширная. Плюс к тому его, во-первых, литературные дарования и родственные связи, которые привели его в дом президента нашей Академии художеств Алексея Николаевича Ленина. Замечательный дом на Фонтанке, который являлся одним из любимых салонов, где собирался Пушкин, Жуковский, Гнедич, как раз к этому времени заканчивал перевод Илиады Гомера. А у Брянчанинова у него уже был очень красивый голос, четкая дикция, и он стал любимым декламатором. И многие эти произведения для света впервые читал именно он. И тем не менее, несмотря на то, что перед ним открывался такой заманчивый путь, все-таки Дмитрий выбирает то, что было его по сердцу, а он с детства мечтал о монашеской жизни. Не случайно он мечтал о ней, потому что вот его цельность личности, целеустремленность, трудолюбие, добросовестность, глубина ума, все эти качества помогали ему везде доходить до сути. К чему бы он ни прикасался, он это делал чрезвычайно ответственно, с глубиной. Если учился, так учился, он же ведь заканчивает инженерное училище золотой медалью. Лучше всех. Если он в общении сам со своими родственниками, это тоже поразительный факт. У них была большая очень семья, 15 детей. Некоторые умерли от младенчества, но тем не менее. Он был старшим. И у его младших братьев и сестер к Дмитрию было всегда очень уважительное отношение. Они всегда к нему прибегали как к такому непредвзятому судье. То есть они не шли ни к отцу, ни к матери, ни к губернатам. И они шли к старшему брату. И всегда брат их рассудит так, как не будет обидно никому. И такого же качества, в первую очередь, он искал в своей духовной жизни. И вот он пишет, что «я никогда не удовлетворялся просто чтением утренних и вечерних молитв со своими родителями. Я всегда потом оставался и читал, пытался понять, о чем же мы просили Бога, в чем суть тех слов, которые мы произносили». Его такой молитвенный настрой, возможно, сделал то, что к 15 годам, перед тем, как он поехал в Петербург поступать, он испытал непрестанное действие молитвы Иисусовой. Как он пишет, бывало так, что я начинаю молиться перед сном, засну и просыпаюсь, а молитва еще во мне действует сама. Самодвижущаяся молитва Иисусова достиг. И вот однажды он описывает события вот, в своей духовной жизни. Необычайный мир возвеяли в уме и сердце моем, пишет он. И вот это ощущение небесной радости настолько запечатлелось в его сердце, что ни роскошь и блеск света, да, ни красота придворной жизни, они не смогли его прельстить. То есть он просто не чувствовал к ним того вкуса, который чувствовали, может быть, его окружающие люди. И, в общем-то, даже и его родственники. Ну, отец, например. Ведь почему отец, когда они ехали сюда, в Петербург, отец задает ему этот вопрос. Вот я тебе дал лучшее образование, которое только мог дать дома. Он ехал, 15-летним юношей ехал в Петербург, разговаривал на 5 языках, то есть он владел 3 европейскими, древнегреческий и латынь. Он играл на скрипке, и он во всех науках был достаточно хорошо развит. И отец его спрашивает, это, может быть, впервые был вообще серьезный их разговор, потому что воспитание в их семье было очень своеобразным.
Строгим.
Чрезвычайно, потому что он пишет потом в своих письмах, что меня чрезвычайно любили родители. Но то, что оно было очень строгим, это да. Действительно, утром отец отправлялся на службу, дети подходили к его руке, и все. Больше они общались с родителями только через гувернантов. Мальчиков воспитывали в государственной службе, девочек воспитывали к замужеству, опять же, в каких-то государственных чинах. И чтобы они могли нести все тяготы этой службы. И вот впервые состоялся их серьезный разговор. Отец напрямую спрашивает, глаза в глаза, у сына: вот я тебя везу в Петербург, я тебе дал максимальное образование, которое смог дать дома. Я хочу, чтобы ты поступил в самое лучшее учебное заведение страны, я хочу, чтобы ты занял со временем самые высокие посты в этом государстве. А вот ты себя, собственно говоря, кем видишь? И вот тогда Брянчанинов понял, что настало время, когда он может желание своего сердца раскрыть. Ты знаешь, говорит отец, я с детства мечтал о тихой монашеской жизни. Но отец с этим смириться не смог. Конечно же, он ему ничего не ответил. Но вот молчание было такой отказ, что спорить с ним было абсолютно бесполезно. Дело в том, что у Александра Семеновича, у отца Дмитрия Брянчанинова, в свое время была тоже такая трагедия. Он заканчивает пажеский корпус в Петербурге, становится камер-пажем Павла I. То есть перед ним открывается блистательная карьера в Петербурге. И вдруг приходит телеграмма о том, что их имение Покровское, вот под Вологдой, пришло в упадок. А это имение они получили ведь его предки за героическую оборону Смоленска от войска Сигизмунда. То есть это была могила его предков. Царский дар за пролитую кровь в защиту Отечества. И вот перед ним открывается выбор. Либо пожертвовать карьерой и ехать спасать имение, либо же, как Евгений Онегин, откупиться от кредиторов своим имением, остаться в Петербурге и наверстывать. И тем не менее, все-таки он выбирает первое. Он бросает карьеру, он едет в Покровское, он его привел в блистательное цветущее состояние, но через детей он хотел вернуться. И Дмитрий, конечно же, предоставлял всего к этому шансов, потому что, ну, действительно, такой вот был очень талантливый человек во всем. Поэтому слышать о его возможном уходе в монастырь отец даже не хотел. Но вот когда Брянчанинов заканчивает, он все-таки становится уже офицером, и он уже волен решать, идти ему и какой путь избрать. И вот он сразу же, тут же пишет рапорт. Сначала ему отставку долгое время не дают, ему пришлось даже немножечко потрудиться в Динабургской крепости. Но и тут уже пришла на помощь его подорванное здоровье. Он очень сильно болел, он простужен был в детстве. И там находился в очень печальном состоянии, в лежачем, можно сказать. И когда уже великий князь приехал, посмотрел, как идет его работа, как идет строительство, понимая, что Брянчанинов действительно болен. Ему дают отставку. И вот Игнатий Брянчанинов едет в Александро-Сибирский монастырь к единственному, может быть, на тот момент близкому для него человеку. Это сейчас мы узнаем, как преподобный Лев Оптинский, родоначальник Оптинского старчества. Да, вот Лев Оптинский на тот момент, может быть, действительно был единственным, на кого мог положиться Брянчанинов, потому что отец его вычеркнул из своей жизни, лишил всех средств существования, был разгневан. Хотя под конец жизни, все-таки, когда сын уже добился карьерной лестницы, по крайней мере, в церковной жизни, он смягчился, но, тем не менее, все равно его не простил до конца. По наущению отца перед Дмитрием Брянчанином закрывают двери своих домов все родственники. И вот в одежде обычного крестьянина он кое-как добрался до Александро-Сибирского монастыря. И там-то тоже все не так просто было. Пришлось ему бродить по разным обителям. Мы помним, что преподобный Лев, тогда еще старец Леонид, будущий оптинский старец Лев, живя в разных монастырях и проводя духовную жизнь в молитве Иисусовой, это не всем нравилось. И он был гоним. Долго он в монастырях побыть не смог. Только вот преподобный Моисей Оптинский уже оценил его духовный дар, потому что он сам был, воспитывался у учеников старца Паисия, сам проходил путь молитвы Иисусова, и он увидел, какое сокровище старец Леонид, и он уже тогда назначил его старчествовать в только что открытой скит Оптиной пустыни.
Старец Леонид ведь тоже был последователем Паисия Величковского, ученика
Семена Федора. Да.
И Игнатий Брянчанинов ведь не один ходил по этим монастырям, да? Вот напомните.
У него был друг, да. Во-первых, в Александро-Сибирском монастыре Игнатий Брянчанинов по благословению старца Льва пишет жизнеописание старца Федора. Это одно из первых его вообще творений. Конечно же, Игнатий Брянчанинов всегда во всех его странствованиях сопровождал его друг и товарищ, будущий схемонах Михаил Чихачев. Они познакомились с ним в инженерном училище, вместе учились. интересно описывает Чихачев их знакомство. У Брянчанинова была традиция, он каждую неделю ходил, исповедовался, причался в Александро-Невской лавре. Во время учебы, конечно, выходной день, соответственно. В то время общепринятая практика была причащаться раз в год и приносить справку о том, что ты причастился. И тут вдруг человек каждую неделю ходит. Соответственно, Чихачев у него спрашивает, что происходит. Вот. И он ему говорит, что вот у меня такая традиция, я хожу в монастырь, исповедуюсь, причащаюсь, и ты не отставай. Сегодня будет всеночная, вот, пойдем со мной. Я, говорит, я так растерялся. Как вообще? Я же не готов. А ты не переживай, духовник все за тебя решит. И я с ним пошел. И вот он, когда начал с ним ходить, то сам этот Михаил Чихачев, он совершенно весь переменился. И уже вскоре после Игнатия Брянчанинова он тоже выходит в отставку. Светская жизнь уже его не привлекала, ему хотелось чего-то другого. И он действительно сопровождал Игнатия Брянчанинова в течение всей его жизни, до того момента, как Игнатий Брянчанинов оказался здесь, в Сергии пустыне. И потом святитель Игнатий так и напишет, что «Бог даровал мне великий дар дружбы». И первый из друзей, будущий схемонах Михаил Чихачев. Игнатий Брянчанинов-то ведь тоже, вот он постригался даже не в монастыре, он постригался уже в Вологде, в архиерейском доме. Там на него обратил внимание владыка, совершил его пострижение. Вологда – это место, где проживали на тот момент семья Брянчаниновых. Это было не летнее время, они не жили в поместье. Они приходят на всеночную, и вдруг в конце всеночной им сообщают о том, что сейчас будет совершаться постриг. И видят, как совершаются постриги их собственного сына. Они были просто потрясены совершенно. Но Игнатий Брянчанинов, его, во-первых, образование, благородство его души, оно сделало то, что он очень быстро становится священником, иеромонахом, становится настоятелем одного из монастырей, это Лопов монастырь. Но расположение этого монастыря в Вологодских болотах, оно было для организма Игнатия Брянчанинова очень такой неуместный. Ему было очень тяжело, там он болел. И он попросил Михаила Чихачева съездить в Петербург и похлопотать о каком-нибудь монастыре с более сухим климатом. Михаил Чихачев, естественно, приезжает к святителю Филарету, митрополиту московскому, который тогда был на череде в Петербурге. Но об этой беседе узнает Николай Павлович. И он говорит, слушайте, так, это не тот ли Брянчанинов, которого я когда-то так любил и заботился о нем? Он говорит, да, действительно, это он. Вот он его вызывает в Петербург. Они поговорили с императором буквально полчасика. Тут привозит его сюда. Слушай, говорит, вот ты не захотел служить там, где я тебя хотел поставить. Ты себе путь выбрал сам. Ну, так отплати мне долг моей к тебе любви на этом месте. И вот с этого момента 24 года Игнатий Брянчанинов с 1834 года, он здесь возглавлял эту обитель, был настоятелем и, конечно же, создал духовную школу настоящую. Понятно, что после его правления Сергию Пустынь стали называть жемчужиной северной столицы по архитектуре, потому что при нем было построено очень много храмов. Ну, во-первых, вот, например, храм преподобного Сергия, в котором сейчас мы с вами находимся, чрезвычайно редкая архитектура, это базилика. И более того, это первая базилика у нас в стране. Именно Игнатий Брянчанинов добился, чтобы эту архитектуру было возможно выполнить. Потому что их дружба с Николаем Павловичем возобновляется. И он смог проект Алексея Максимовича Горностаева добиться самого высочайшего утверждения, и этот храм был построен. Храмов было очень много. Безусловно, при святителе Игнатии появилась огромная социальная деятельность. Как только он стал настоятелем, он здесь открыл школу. И эта школа потом, в начале 20 века, она стала называться первой в России школой трезвости. Это уже отец Павел Горшков будет курировать эту школу. И тут я вам говорил в самом начале о том, что Сергия Пустынь стала местом паломничества для многих петербуржцев. В конце 19 века в Петербурге возле Варшавского вокзала был небольшой храм в честь Воскресения Христа Спасителя. И там был замечательный настоятель, отец Александр Рождественский. Место, где находился этот храм, место, где жили работники Путилского завода. Это огромное количество людей. И, к сожалению, среди них, даже, в общем-то, и не без помощи руководства завода, процветало вот, пьянство. И круг общения, к сожалению, у людей был таков, что из этого не вырваться было никак. И вот отец Александр задумал, как людей спасать. Он открывает лектории в храме, к нему начинают приходить люди, но все-таки, ну, сколько помещений войдет? Тем не менее, ну, 100 человек, ну, 200. И он придумает тогда следующее. Он начинает совершать каждый год крестный ход в Троице Сергия Пустынь и в Александро-Невскую лавру. По воспоминаниям очевидцев, крестный ход, который он приводил в Троице Сергия Пустынь, составлял более 100 тысяч человек. В течение 2 часов в ворота заходили люди. Вся территория была заполнена людьми. Понятно, что там в храм уже попасть никто не мог. На центральную площадь выносили икону преподобного Сергия, чудотворную икону, которую Варлам Высоцкий привез сюда из Москвы, строить Сергия Лавра. И трезвенники, которые готовились давать обет трезвости, перед этой иконой давали этот обет. Вообще очень интересно описание этого крестного хода, потому что с храма Варшавского вокзала, это 20 километров отсюда, выходила такая инициативная группа «Ядро». Это настоятель, отец Александр, конечно же, хругвеносцы, это хор, и уже участники общества трезвости, и те трезвенники, которые готовились давать обет. Потому что у него была практика, они давали обет там на полгода, кто-то на 3 месяца, кто-то на год, кто-то на более долгий срок.
Какие же это годы были?
Самый конец 19 века. По благословению отца Иоанна Кронштадтского он открывает вот это общество. Так вот, в 4 часа утра крестный ход отправляется из этого храма. По всем храмам по направлению к монастырю выходят такие же группки. Это хор, это хоругви, это священник, это группа вот трезвенников, которые готовятся тоже встать на этот путь. Или уже встали, например. И вот к концу, я говорю, что собиралось вот такой коллектив. Некоторые трезвенники, там вот они описывают, в воспоминаниях есть, когда они видели шествие вот это, а самое главное, видели тех своих иногда, в общем-то, друзей, с которыми они не раз там и в кабачке сидели, работают вместе, но все друг друга знают, и образ жизни друг друга знают. И вдруг видят тех людей с просветленными лицами, которые поют. Ведь все это шествие, это же сплошное пение. Не случайно там хор шел. То есть это все было прославление имени Божия. Одно вот это уже действовало на других людей. И у них появлялось желание тоже исправиться, примкнуть к этому движению, вырваться из этого все. Потому что, оказывается, можно жить совсем по-другому. Так вот, отец Павел Горшков, который был библиотекарем у нас в монастыре, он обратил внимание, что у всех у этих трезвенников, да, они взрослые люди, с ними надо работать, и это удачно получалось отцу Александру. Есть дети, и чаще всего они идут путем своих родителей. А с детьми кто занимается? И он создает первую в России школу трезвости. Сначала в первый год он набрал всего лишь 70 человек. Это дети бедного населения, пьющих, чаще всего родителей местных окрестных поселков. Но через какое-то время, буквально через несколько лет, великие князья Константин Константинович и Дмитрий Константинович начинают финансировать его школу. Школу пришлось перенести уже за территорию монастыря, там строятся 2 дома, потому что через несколько лет воспитанников уже было более 300. 2 года они учились, получали образование, получали навыки ремесленные или какой-то деятельности. Потом уже могли самостоятельно встать на ноги. Отец Павел Горшков, он отслеживал, следил и говорит, что за редким-редким исключением, иногда бывало, что люди возвращались, вставали на тот этот путь, падали, сходили с нужной дороги, с нужного направления, которое получили. Но в основном он следил за всеми, как те трудоустраивались. То есть доводил детей до возможности им самим содержать семью честным путем. Вот это было очень важно. Между прочим, кстати, тоже нужно обратить внимание, что когда этот крестный ход приходил в монастырь, обитель каждому давала по 2 куска хлеба и 2 стакана кваса. Я очень просто сел, взял калькулятор, посчитал. Значит, у меня получилось, чтобы накормить, вот таким вот количеством. Нет, я даже посчитал не так. Я посчитал по 1 куску хлеба и по 1 стакану кваса на 100 тысяч человек. Нужно было запасти 200 бочек кваса и 3500 буханок хлеба. То есть, понимаете, какое дело? Они, видимо, к этому готовились, может, даже целый год. Понятно, что у монастыря были очень большие поля. Игнатий Брянчанинов создал успешное землепашество. Он выращивал очень редкие сорта пшеницы, и очень большие урожаи у него были. Но чтобы, понимаете, такое количество запасти, 3500 буханок хлеба, где ж тут? Тут в трапезную не влезет. Это много. И 200 бочек кваса. То есть это они готовились, видимо, заранее к этому крестному ходу. Это что касается социальной деятельности, которую тоже, опять же, начинает святитель Игнатий Брянчанинов. Но главное – это то духовное руководство, которое появляется при нем. И самый, может быть, яркий пример тому, как действовало вдохновение Игнатия Брянчанинова, его духовная чуткость – это его друг и помощник, будущий архимандрит Игнатий Малышев, который сменит Брянчанинова на посту настоятеля. 40 лет будет еще настоятелем нашего монастыря. Построит огромное количество здесь зданий, соборов. Сам будет, в общем, церковным писателем. Там жития святых он писал.
И расписывал их художником. Он же учился в Академии художеств.
Он был одним из любимых учеников Карла Брилова.
А Карл Брюллофи тоже участвовал в оформлении храмов. Он Труд тоже здесь, да, Труд Сергиевой пустыни. Он тоже здесь Труд. Расписывал, и имеется переписка святителя Игнатия с ним.
Да, все верно, действительно. И вот Игнатий Малышев уже, он нам, конечно же, больше всех известен, больше всего известен всем, потому что он является автором проекта «Спас на крови». Ну уж это-то точно «Спас на крови» наверняка видели или знают, по крайней мере, не только кто живет в Петербурге, но кто сюда приезжал или планирует приехать. Именно Игнатий Малышев начертил, нарисовал эскиз. Но поскольку технически он был не готов, он не архитектор, то его друг Парланд, с которым они строили здесь Воскресенский собор в центре монастыря, он пригласил его, тот подготовил проект технически, и Александр III утвердил именно их проект. Причем, что самое интересное, Парланд перед этим тоже на конкурс свой чертеж предлагал. Но утвердили именно Игнатия Малышева. Рисунок Игнатия Малышева. Вот это вот очень важно. Это действительно был очень светлый человек, самоотверженно трудящийся. Один из примеров жизни монастыря. Не так давно мы посещали с детьми из нашей школы храм наш Полярный, все скопящих радости. И Игнатий Малышев, когда была у нас эпидемия холеры в Петербурге, то многие священники, они несли послушание причащать, исповедовать, напутствовать умирающих больных. Да, вот параллель с нашей сейчас тоже пандемией. Тогда все-таки вот как-то нужно было это делать. И Игнатия Малышева командировали, и вот описывают его служение как такое действительно жертвенное. Человек не боялся, приезжал, служил молебны, никогда не брал никаких гонораров. Вот, и безустально, по-моему, в течение 2 недель он это провел, то есть это было настоящее такое горение. Очень интересный эпизод был связан с отроком Николаем Грачевым. Ну, кто-то наверняка слышал про икону всескорбящих радостей петербургскую с монетами.
С так грошиками.
Вот, с грошиками, да. Грошики там появились каким образом? Эта икона была в часовне стеклянного завода, и вот страшная была гроза, молния ударила в эту часовню, часовня выгорела, все сгорело там, а икону засыпало монетками из кружки для подаяния. И она сохранилась. Более
они,
того...
Они как бы припаялись, да, к ней?
Не все. Один, да, один из монеток там как будто вбиты в доски иконы, кстати, до сих пор там со своими монетками. И, кстати, более поздние списки с нее были сняты, остался вот живописный слой первый. И первое чудо, которое произошло с этой иконой, это было чудо с отроком Николаем Грачевым. Вот на Петроградской стороне проживал мальчик, который с детства страдал страшным заболеванием. У него была эпилепсия, причем эпилепсия в таком виде, что многие наши светилы петербургские за ним наблюдали только потому, что ну, в такой степени они этого никогда не видели. Там еще и сопутствующие были заболевания. И вот к 14 годам родители Николая умерли, он остался на попечении сестры, у них была квартира. И в одну ночь с ним был самый тяжелый приступ, но действительно, когда я читал его жизнеописание, я был поражен. Когда они, Екатерина Грачева его пыталась куда-то перевезти, в поезде, например, то его нужно было привязывать. Потому что, когда начинались приступы, он мог удариться и головой, и все разбить. Когда его приводили в храм, то вокруг его стула на 3 и даже больше метров все обкладывали коврами, потому что в любой момент он мог начать, вот если будет приступ, то он мог себя повредить. Когда кухарка из соседней комнаты через закрытую дверь слышала во время припадков хруст его костей, да, скрежет зубов, можете представить, как страдал этот ребенок. И к 14 годам вот был вот этот эпизод, когда самый тяжелый припадок у него был, и уже и сестра его, и родители, и вот прислуга, они поняли, что он эту ночь не пережил. И они на следующий день утром входят в его комнату, ну, думая, что, скорее всего, он приставился. Ну и что он живой, да, и он говорит, что я хочу, чтобы вы меня отвезли в часовню, где икона с монетками. Оказывается, ночью ему было явление Божьей Матери, и святитель Николай Чудотворца. И Божья Матерь ему говорит, что езжай к иконе с монетками, и я тебе там дам облегчение. Ну, они это восприняли как последнюю просьбу, что ли, потому что прикосновение к нему, перекладывание даже его, ему страдания приносило. И когда его в извозчика, значит, поместили в карету, не в карету, в сани, по-моему, тогда зима была, то извозчик потом говорил, что вы, говорит, его на смерть везете, мы его не довезем живым, посмотрите на него. Но, тем не менее, они привезли его в часовню, там шел молебен, Екатерина положила его к иконе, сама встала в углу, молилась, и в конце молебна две женщины подходят, его поднимают, чтобы приложить к иконе. Поднимают и отпускают руки, а он-то парализованный, он же не может стоять на ногах. Она интуитивно делает шаг, чтобы его поддержать, потому что ясно, что он сейчас упадет. И вдруг видит, что он стоит, перекрестился, приложился к иконе и, оказывается, получил абсолютно полное исцеление. И вот когда об этом событии узнал Игнатий Малышев, он поехал к Грачевым, узнал о болезни, как было исцеление, написал книжечку о ходе болезни, о чуде исцеления и добился в синоде, чтобы эта книжка была издана. И когда эта книга стала известна, когда об этом чуде, благодаря, кстати, этой книге тоже узнали в Петербурге, это для многих наших научных светил это был гром среди ясного неба. Потому что они, многие из них прекрасно понимали, что помочь ему они ничем не могут. Неизлечимая у него была болезнь. И когда увидели его совершенно здоровым, многие обратились к вере. Потому что, ну, действительно, у многих, в общем-то, и ученых того времени, и в том числе и медиков, уже было такое скептическое отношение к вере. Вот. И это многим помогло. Более того, Игнатий Малышев, узнав потом, что тот дом, где жил Николай, продается, Грачевы переехали с ним, оттуда. Этот дом хотели продать. Ему пришлось даже для того, чтобы найти деньги, чтобы выкупить этот дом, просить аудиенции у императора. Да, ему выделяют деньги. Его опасения были какие? Там было явление Божьей Матери. А вдруг этот дом выкупят, превратят его в казино, не дай бог, или еще что-нибудь. Ему это было очень важно. Он выкупает этот дом. И в той комнате, где было чудесное явление Николая Грачева, там он устраивает храм. Храм, а в самом здании приют. Первый приют в России для умалишенных детей. И Екатерина Грачева, вот мы в этом году снимали фильм про нее, «Тетя Катя» фильм называется, его можно посмотреть в интернете, набрать на Ютубе. Так вот, она стала первым отечественным олигофренопедагогом и стала во главе всей отечественной олигофренопедагогики в России. К ней потом стали приезжать из-за границы, изучать методы, которые она использовала в работе с детьми. Это первый филиал, ну, первый приют был в Петербурге здесь. Буквально через несколько лет он получает финансирование, и такие же приюты появляются во всех крупных городах России. Дело в том, что до этого дети в таком состоянии, они были вообще никому не нужны. Они их, ну, некуда, в больницу не берут. Взрослых, да. С чего началась вообще эта деятельность Екатерины Грачевой? У нее опыт-то уже есть, она же за братом ухаживала. Вот. Брат поправился, а навыки есть. Вот. Ей Игнатий Малышев говорит, что тебе нужно навыки твои применять. А к ней стали приводить девочку, приносить девочку иногда. Ну, вы можете посидеть. Она не говорила, не слышала, в таком состоянии было очень тяжелым. А что получилось? Родители отдали ее на лето в деревню, бабушке, может быть, еще кому-нибудь там. И пьяные мужики этого села, а ей было тогда 4 годика, по-моему, этой девочке, играли ей в футбол, вот, сапогами. И вот она пришла в такое состояние, что, ну, инвалид полнейший. И вот первая, кого она взяла, это вот эту девочку. Вот, вторую, значит, ребенка она взяла, поехала. Ей сказали, что в каком-то там доме на привязи сидит ребенок. Она приезжает в семью, а там, ну, действительно, отстал умалишенный ребенок, и они не знали, что с ней делать. Она говорит, что вы к ней не подходите, она вас покусает. И дочка у них сидела на цепи под столом. Ну, потому что, чтобы она никуда не убежала, единственное, что они могли, это ее вот сажать на эту на цепь. И вот она забрала ее. И у нее потихонечку набирается так группа, несколько сотен там уже детей было, да? И вот этот приют открывается по благословению Игнатия Малышева. И Николай Грачев, уже, конечно, после смерти Игнатия Малышева, ну, вот, видимо, его как-то духовный образ, его вот, молитвенный настрой в том числе, он привлек Николая Грачева сюда, в монастырь, он здесь становится монахом, постригается здесь в монашество, принимает монашеский постриг здесь в монастыре. Был рукоположен в священники, и долгое время он нес служение, пасторское служение вот в этом приюте. В той комнате, где когда-то ему явилась Божья Матерь, он был иеромонахом. Но, тем не менее, все-таки, наверное, последствия старой болезни сказались. Достаточно рано он умирает, в 19 году ему не было еще 40 лет. Он похоронен здесь вот за храмом преподобного Сергия Радонежского. Это вот, понимаете, тоже влияние, в том числе Игнатия Брянчанина. То есть вот та школа, это продолжение той школы, которую он создал.
Отец Филарет, а вот когда будущего святителя Игнатия направили на Ставропольскую кафедру, ведь монах Михаил Чихачев так и остался здесь, да?
Он остался здесь, он с ним уже не поехал. Несколько братьев поехали с Игнатием Брянчанином, один из его любимых келейников, Иван Татаринов, будущий архимандрит Иустин, он был впоследствии настоятелем Николо-Бабайского монастыря. Это то место у Игнатия Брянчанина, где он упокоился. А Игнатий Малышев стал настоятелем, и Брянчанинов его с собой просто не взял. Он говорит, что ты должен быть здесь. Он его изначально готовил на пост настоятеля этого монастыря. И Михаил Чихачев, да. Михаил Чихачев, без него монастырь, как бы вам это сказать, это человек, который в совершенстве знал устав, был музыкантом, управлял хором, работал с певчими. То есть все богослужение было завязано на нем. На самом деле, иметь такого друга для любого настоятеля в XIX веке, это было, как бы вам сказать, не просто счастье. Это решение большинства проблем. Потому что основная часть монашеской жизни – это богослужение. Это сейчас мы купили с вами богослужебные указания, которые печатаются, да, и совершили любую службу. Когда, что, мы все понимаем. А, извините, в то время ты должен знать устав от и до. Какие особенности сегодня, что и как, где книги найти, что заложить. Этих нюансов будет очень много, особенностей Великий пост. Это очень сложно составить службу без каких-то пособий. Так вот, Михаил Чихачев, он был помощником. То есть Игнатий Брянчанинов за ним как был, как за каменной стеной.
У него ведь еще и голос был очень, редкостный.
Очень красивый голос, да, но об этом пишет Лесков, он приводит замечательные там примеры. Если кто-то желает, может почитать «Инженера Бессребренники». Он там приводит немножечко другие аргументы и мотивацию вступления их в монастырь и так далее. Но примеры жизни очень интересные описывает. Ну вот мы говорили про Михаила Чихачева, что он был помощником Игнатия Брянчанинова в устроении богослужения, и он регентом многие годы был. И певцом-то был хорошим. И вот Лесков в своем рассказе «Инженер Бестребленники» он приводит такой замечательный пример. По просьбе императора Николая Павловича в Петербург приезжает известный тенор Джованни Рубини, он устраивает здесь певческие труппы. И как-то он был приглашен генерал-губернатору Петербурга Александру Александровичу Кавелину, а его супруга была племянницей Михаила Чихачева. И он был тоже приглашен. И вот какая-то была ситуация, значит, ждут приезда Рубини, он приезжает, все там попросили его что-то спеть, исполнить, все в восторге, конечно. Это был потрясающий, действительно, талант. Но Рубини, зная, что Михаил Чихачев тоже музыкант, он говорит, слушайте, а вы не можете тоже что-то исполнить? И вот Михаил Чихачев подходит к фортепиано, сам себе подыграл, там успел, не знаю, может быть, какой-то церковный концерт. И когда он закрывает, значит, крышку фортепиано, в комнате просто гробовое молчание. Минуту спустя пораженный Рубини прерывает, значит, это молчание. Слушайте, говорит, я пел в лучших оперных театрах мира, но я нигде не слышал такого голоса. Что, говорит, вы здесь делаете? Но Михаил Чихачев нашел, что сказать. Пою Богу моему, донде же есть. У него был очень низкий голос.
Бас-октава.
Бас-октава, да, и красивый голос. И он действительно пел очень красиво. И редким даром обладал, вот Рубини на это обратил внимание. Именно, между прочим, с Михаилом Чихачевым работал отец Петр Турчининов. Опять же, по просьбе Игнатия Брянчанинова. Турчининов, он был настоятелем храма в Стрельне, это несколько километров от нас. И он, Игнатий Брянчанинов, к нему поехал, попросил его поработать с хором. Многие произведения, лучшие произведения Турчининов написал для хора Сергия Пустыня. Вообще, он славился всегда достаточно сложными произведениями для исполнения. И вот то, что наш хор мог исполнять произведение Турчининова, говорит о высоком уровне профессионализма. Ну, действительно, Игнатий Брянчанинов постарался над этим, потому что он, например, познакомился с Алексеем Федоровичем Львовым, и когда тот возглавлял капеллу нашу, был директором Подонно-Певческой капеллы, и попросил ему разрешения, чтобы братья, ну, способные братья, получали образование. Многие братья получали образование в капелле. Игнатий Брянчанинов познакомился с Михаилом Ивановичем Глинко и попросил его поработать с хором Сергия Пустыни, и вот его ближайший друг, будущий Иван Татаринов, будущий архимандрит Иустин, он был учеником Глинки. И Глинки в письмах своих к Игнатию Брянчанинову, он о нем отзывался очень, очень лестно. И он действительно ему очень помог. Тот действительно был таким настоящим музыкантом. Так что при Игнатии Брянчанинове здесь просто стало очень много прихожан. Это было и дворянское сословие, безусловно, потому что его знали как дворянина. Ну и просто много богомольцев из Петербурга. И продолжая уже историю нашей обители, говорю о том, что все последующие настоятели, они будут воспитанники нашего монастыря. То есть, вот опять же, той духовной школе, которую создал Игнатий Брянчанинов. И, конечно же, с началом революции, 1917 год, это уже история новомучеников. Новомучеников нашего монастыря. Ну, вот сейчас уже причислен к лику святых епископ Сергий Дружинин. Это один из последних наших настоятелей. У нас сохранилось, нам принесли не так давно икону преподобного Сергия и дарственную надпись, которую Сергий Дружинин написал, даря эту икону одному из трудников, ну, работников монастыря. Видимо, какой-то пожилой человек, наверное, много трудился за усердную работу. Вот он эту икону подарил ему с дарственной надписью. И эта икона хранилась в семье этого человека многие-многие годы. И вот когда они узнали, что наш монастырь вновь возобновляет свою монашескую жизнь, они принесли эту икону сейчас у нас в музее вместе с этой дарственной надписью. Вот. Но 17-й год, понятно, монастырь официально закрывается, но до 1931 года здесь еще было братья монастыря. Мы об этом мы узнали, когда нам принесли одну фотографию. На фотографии могила, на кресте надпись «Протерей Михаил Прудников, 1929 год». И стоит братья, многие из них это известные были на тот момент, вот люди, настоятель, прихожане. Мы поняли, что тогда еще монашеская жизнь все-таки была. Но 31-й год, это уже все. Тут официально все закрывается. И уже такое вот время начинается тяжелое для обители. Здесь была и колония для несовершеннолетних преступников, и школа переподготовки, значит, состава НКВД. И немецкий штаб, естественно, когда началась война, из освобождения нашей обители, в том числе, как одна из целей, была история, связанная со стрельнинскими десантами. Это тоже одна очень такая кровавая, тяжелая страница начала войны. Ну, Невский пятачок, понятно, мы все знаем с вами. Стрельнинские десанты не все знают, но это тоже очень тяжелое было время. После войны здесь была колония для беспризорников какое-то время. А вот в 1964 году здесь появится средняя школа милиции. Ну, это еще мы с вами понимаем время Хрущева. При Хрущеве Петербург вообще очень сильно пострадал, именно архитектура, храмовая архитектура. И именно в это время разрушаются главные соборы, Троицкий собор расстрели, Воскресенский собор Парланда, многие другие храмы. Ну вот, слава Богу, сохранился вот этот храм преподобного Сергия, в котором сейчас мы с вами находимся, с очень редкой архитектурой. И именно его в 1993 году передали церкви. Сначала только храм. Потом передали еще два здания. И уже можно было начать монашескую жизнь. Здесь появилась небольшая группа желающих. И появился монастырь, стал возобновляться. Ну а в 2000 году вся школа милиции уже уехала. Там был очень интересный эпизод, потому что 6 лет же мы, ведь 7 лет мы жили вместе. У нас было 600 охранников. Где-то, наверное, 12 человек братьев постоянно мы жили. Но жилых помещений было всего только 3 комнатки. Небольших комнат, ну, понимаете, так достаточно все было тесно. И тут вдруг школа милиции уезжает, они же уезжают по приказу. В течение месяца, даже меньше, чем месяца они уехали. И у каждого монаха вдруг не по келье, а по зданию. Хочешь в этом здании живи, хочешь в этом здании живи.
Сколько же зданий сохранилось?
Ну, были разрушены храмы. многие вот помещения...
Келейные здания сохранились, да?
Да, братский корпус, слава богу, сохранился, настоятельский корпус сохранился. Было построено уже в 1933 году несколько помещений. Понятно, что не все мы сразу освоили, долгое время.
Внутри... А где жил святитель Игнатий? Вот сохранилось?
Да, настоятельский...
Его келья?
Да, ну, конечно, да. Ну, поскольку это и сейчас там живет вот наш отец-настоятель, все там сохранилось. Приемная сохранилась, где он принимал гостей.
А вот
гостей.
Та комнатка, молельня, маленькая такая.
Нашли
ее, да?
Да. Где он себя чувствовал себя настоящим вот, скитянином, как он говорил. Да, это очень интересно. Я люблю этот эпизод вспоминать, потому что ведь у нее уже, когда он постригался в Вологде, у него был там друг, там же Вологодская семинария, вот они вместе вечерком иногда пили чай, собирались и мечтали о каких-то таких вот уединениях, страшных подвигах, о сухариках, о полном нестяжании. И вот уже этот иеромонах, уже вот его друг, он тоже стал иеромонахом, стал настоятелем одного из монастырей, и он приехал в Петербург, и я, говорит, решил навестить Игнатия. Приезжаю сюда, меня встречает Игнатий в шелковой рясе, золотым крестом. Приходим, значит, в его келью, там, значит, дубовая резная мебель, шелковые занавески. Я, говорит, его беру так за локоток, ну что, Игнатий, помнишь наши мечты о полном нестяжании, да, о сухариках? И тут, говорит, меня Игнатий уже берет меня за руку и проводит меня, говорит, там у него какая-то за шкафом тайная была дверь. Заходим мы в комнату, я вижу иконочку, письменный стол, какую-то рогожку на полу, и больше ничего, и я все понял. Оказывается, этот внешний блеск, который меня сначала поразил, он нисколечко не коснулся сердца Игнатия Брянчанинова. Как сам святитель Игнатий пишет в своей приемной, я респектабельный архимандрит, а в своей келье я скитянин. Но все-таки ему приходилось здесь встречать самого императора, приходилось встречать иностранных послов и министров. Поэтому внешняя обстановка, конечно, должна была соответствовать. Вот. Но сердце к этому его не прильнуло. И самое-то главное, за что мы ценим святителя Игнатия, это за его труды, конечно же. И, по крайней мере, первые два тома, когда мы читаем, практически в каждой статье мы читаем в конце 1947 года Сергия Пустынь. И многие произведения, сейчас мы даже можем с вами пройти по монастырю и прямо вот понять, вот он здесь вот стоял, вот здесь вот он вот сюда-то смотрел, вот здесь он проходил. Ну, сад во время зимы, например, у него есть. Он, конечно, вспоминает то время, когда он жил в Плащанской пустыне, но вдохновился-то на написание, смотря из своей кельи, как раз-таки на сад, который сохранился до сих пор. Или там «Роса» есть такое произведение у него. Вот прям конкретно есть точное место, где он проходил, и когда вот он увидел вот этот образ дома на берегу моря. Финский залив раньше ближе был. Сейчас он немножко отошел, а раньше он был ближе, и волны, не было дамб, вот это действительно были наводнения. Ну, вспомним эти пушкинские «Медный всадник». Все это переживал Игнатий Брянчанинов, живя здесь. Все это он помнил. Поэтому, конечно, вот бушующее море, он, глядя на Финский залив, частенько его вспоминал и эти образы приводил.
А святыни монастыря у вас здесь какие?
Ну, во-первых, сохранилась икона преподобного Сергия Радонежского, которую привез Варлам Высоцкий из Троицы Сергия Лавры. А мы с вами помним, что Варлам Высоцкий был настоятелем Троицы Сергия Лавры и сюда приезжает вместе с Анной Иоанновной. И вот еще вторая святыня, главная, которая хранится в храме, это рака, в которой находятся, значит, частички разных мощей. Что это за святыня? Андрей Николаевич Муравьев, друг Игнатия Брянчанинова. Ну, по крайней мере, знакомый его. Один из братьев Муравьевых. Вот здесь написано. 5 декабря 1857 года он привозит эту раку в Петербург. Напомню, что храм преподобного Сергия, в котором сейчас с вами находимся, освящался в 1859. То есть явно он вез эту святыню для этого храма, где он сейчас и находится.
Напомним, что Андрей Муравьев – это тот знаменитый путешественник, писатель, которого хвалил Пушкин и говорил, что ему бы тоже не мешало бы иметь такой слог, как у Андрея Муравьева.
И он как раз, пока путешествовал, ему дарят частички разных мощей. Он привозит их в Троицу Сергию Лавру, там ему дарят часть монашеского облачения.
Это со Святой Схима. Земли, как я понимаю, или Сафона, откуда он привез?
Нет, это Александрийский патриарх ему подарил. Часть монашеской схимы преподобного Сергия Радонежского. И в центре вот мы видим с вами икону явления Божьей Матери преподобного Сергия Радонежского с большой частицей мощей преподобного. Он это все оформляет, вот такой вот ковчег, и привозит ее сюда, в дар, в монастырю, как раз-таки к освящению нового храма. После закрытия монастыря это святыня попадает в Никольский собор. Никольский собор в Петербурге не закрывался никогда. И когда в 93-м году здесь возобновляется монашеская жизнь, ну, сначала вот храм передают церкви, то Никольский собор нам возвращает эту святыню. Она заняла вот свое место в храме Преподобного Сергия. То есть, таким образом, именно эта святынька, она соединила две эпохи. До революции и после. Ну, и вот икона Преподобного Сергия, но она у нас все-таки в Ризнице, мы ее выносим на праздники, в день памяти Преподобного Сергия. А вот эта святыня хранится здесь каждый день. Ну, вот, наверное, об этом в первую очередь мне хотелось сказать, о людях, конечно же. И главный человек в нашем монастыре – это святитель Игнатий Мельчанинов, безусловно.
Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что сегодня мы совершили радио «Богомолье» по одному из известнейших петербургских монастырей – Сергиевой пустыни, которая, как вы все знаете, связана с именем святителя Игнатия Брянчанинова и его духовных последователей. Непростую историю этой славной обители вам поведал и нас по обители поводил иеромонах Филарет Коноплев, ризничий Троицы Сергиевой пустыни. И сопутствовала ему в богомолье журналист радио «Радонеж» Елена Смирнова. Храни вас всех Господь молитвами преподобного Сергия Радонежского и святителя Игнатия Брянчанинова и новомучеников и исповедников, которые были насельниками Троицы Сергиевой пустыни. Вы прослушали передачу из цикла «Богомолье».
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».